Папенька вышеозначенной красотки, пьющей с моим дядюшкой кларет, был от всего мезальянса в полном восторге. И дочь пристроена в хорошие руки, и партнер по шахматам не утерян. Однако же старина Прохор опытным глазом видел всю буреломную бредовость данной идеи и теперь активно настаивал, чтобы я включился в это дело черным вестником несчастья. Ну, то есть похерил им весь брачный союз, покуда его не благословили в церкви, под венцами, со свечами, в присутствии всего нашего полка. «Да ты пойми, может, у него последняя любовь? Куда я полезу родному дяде жизнь портить?»
«Вертихвостка она. Замуж выскочит, а потом с первым же гусаром избежит».
«И что? Дядя все равно будет хоть месяц, да счастлив».
«Месяц? Кабы ента ягоза прям с постели брачной не утекла. Я ж тебе не просто так толкую. Бабы на селе баяли, полюбовник у нее».
«Да ну? А ты сразу бабам и поверил».
«Ходит один к ней по ночам», — сурово оборвал меня Прохор. «По дням четным, сам в черном, тощий да длинный, в плаще малиновом, лицом бледный, волосья блестящие, да глаза горящие».
«Что, вот прям такое и есть?» — безнадежно вздохнул я, чувствуя, как колет левую пятку. Мой денщик уверенно кивнул. Сам он его, конечно, не видел, но народ так уж детально врать не станет. А посему, стало быть, следовало бы этой же ночью устроить засаду в поместье графа Воронцова и попытаться подкараулить эту глисту в черном, ежели он, она и впрямь полезет в окошко к молодой барышне. Но не убивать, а связав, доставить на допрос к Василию Дмитриевичу, как весомое доказательство неблагонадежности его будущей супруги. Наш генерал сразу опомнится, устыдится и ни о какой женитьбе на молоденькой стрекозе впредь думать не станет. Делов-то.
План сам придумал.
А то. На тебя, хлопчик, надежды нет, ты у нас сам влюбленный. Ну так как, поможешь, аль нет?
Вопрос был даже не риторическим и уж тем более не провокационным. Так, спросил для поддержания разговора, не более. В том, что я с ним пойду, никто не сомневался, ни он, ни я. Родного дядю по-любому спасать надо, особенно если он сам категорически против. До села топали пешими, лошадей Прохор оставил на конюшне. За околицей, недалече от палаток нашего полка, разместился временный госпиталь. По указанию Федора Наумыча всех казаков с характерными желтыми пятнами согнали под наскоро сколоченный навес и уложили на охапках сена. Не уверен, что это поможет остановить распространение заразы, но здоровым людям всегда спокойнее знать, что больных держат на карантине. Хлопцам оставили бадью с водичкой и мешок сухарей, общепризнанную солдатскую диету. Если уж она не сломает, значит, будут жить». В самом Калаче-на-Дону особой паники в связи с внезапной заразой не было. Во-первых, никто ничего не знал толком, а во-вторых, для сельского жителя, по большому счету, страшен лишь мор скотины. Вот корова заболела и пала, а за ней полстада. Это да, это трагедия. Ну, а люди заболели. Да что там, 5, 10, 20 больных, небось, бабы еще нарожают. К тому же, в-третьих, желтые пятна пока были замечены только у казаков — а наших ребят калачинцам и подавно не жалко. От квартирующего полка только первую неделю прибыль да польза, покуда в карманах хоть какая деньга есть. Тогда и кабаки полны, и девки довольны, и на базаре за все свою копеечку честно платят. Но мы здесь уже второй месяц квартируем. Если кто не понял, намекаю. Деньги давно кончились, а жить-то как-то надо. Ну и это... Приворовывали хлопцы по садам. В кабаке сначала в долг брали, потом... Кто ж тебе откажет, если ты попросишь рюмочку? Вежливо попросишь, с низким поклоном и двуствольным пистолетом. Никто не откажет. Дело-то житейское. Хотя, конечно, укреплению добрососедских отношений способствует не очень. То есть совсем никак. Короче, слава тебе, Господи, царь наш батюшка, что война. А то засиделись мы здесь, пора бы и честь знать. Прохор всегда говорил, что нигде нельзя гостить дольше 9 месяцев, ибо быть всем папой может только глава римско-католической церкви. А мы люди скромные. Когда треть села нас папами называет, мы стесняемся.
К Василию Дмитриевичу с докладом заглянем или сразу к лекарю?
Давай сначала к Федору Наумчу, подумав, определился я. Дело к вечеру. Чем наш кричить, мне объяснили. Но от лекарства добыть штука непростая.
«Добрых денег стоит», — хмыкнул в усы Прохор.
А я смолчал. Чемчарскую кровь мне и ранее не раслить приходилось. Не стоит она ни гроша. Но в эту ночь нам на Чемчар в охоту идти. А любая охота — это опасность и риск. Случись что, кровь моего денщика никаким золотом не измеришь». По счастливому стечению обстоятельств в лазарете нашего полкового врача не оказалось, но мы перехватили его у нас на конюшне. Вроде как проходил мимо, да и решил зайти. Мой доклад выслушал очень внимательно, хотя сам выглядел нездорово, сгорбясь сидел на чербачке, кутался в солдатскую шинель и даже надел перчатки.
«Паленая водка-с, не обращайте внимания, Харунжий. Итак, кровь ваших так называемых чумчарс вы намерены раздобыть этой же ночью. Но где? Позвольте полюбопытствовать.
«Так они везде шарятся», — я начал загибать пальцы. «Не гнуть, а именно загибать. На старом кладбище встречаются частенько, в рощице у излучины Дона, за лесом, где поместье и заброшенный барский дом. Пару раз бывало, даже в село забегали. Мы с дядей стреляли их на раз».
«Звучит успокаивающе», — неуверенно поправив пенсне, мой тощий собеседник многозначительно кивнул Прохору. «Полагаю, вы пойдете с молодым человеком?» «Ясное дело, одного не отпущу». «Ну и куда направитесь? На кладбище, за Дон, в лес, на болото или окольцу села патрулировать будете-с? Как узнать, где и в какой момент появятся эти чумчарыс?»
«Ну, я же говорил, а надо знать. Знать точно-с!»
Федор Наумович резко встал, выпрямившись, как колодезный журавль.
«Если, по вашим же словам, через 3 дня у этой заразы наступает рецидив-с, то полк в серьезной опасности. У меня уже 8 человек на карантине-с. Мне надо знать точно, где, как, когда и на какое количество лекарства я могу рассчитывать, понимаете?»
Я виновато опустил голову. «Понимать-то понимаю, да только сделать ничего не могу. Чумчары, как и почти любая нечисть, способны надевать личины. Я сквозь них вижу, мне ведьма в глаз плюнула, а остальные нет. Значит, даже если мы весь полк в полной боевой готовности вокруг села поставим, так казаки этих чумчар сквозь личины нипочем не углядят. Нечисти курицей обернуться может, и черной кошкой, и пестрой собакой, и бабой, и детем невинным, а то и вовсе сухим кустом репейника. Стало быть, как ни верти, а охотиться на них должен только сам. Но одного меня и впрямь везде, да на все никак не хватит. Разве что Моня и Шлема». — тихо прошептал я на ухо Прохору, когда Федор Наумович соизволил откланяться.
— «Упыри!» — скуксился он.
— «Патриоты!» — напомнил я.
— «Ай, рискуешь ты, хлопчик. Но правильно, в общем. Пусть нечистая сила роет могилы своим же братьям, друзьям да сватьям. С помощью Божией мы им в этом поможем».
На этой оптимистично зарифмованной ноте мы с денщиком пожали друг другу руки и направились к дяде. Надеюсь, он уже вернулся с обеда у губернатора Воронцова и готов побеседовать со мной относительно своего таинственного соперника в амурных делах. Уж больно мне не понравилось описание этого типа. Хотя, пока своими глазами не увижу, какие-либо предположения строить рано».
«Нету Василия Дмитриевича. Не возвернулся еще», — дал нам отворот-поворот рыжий ординарец, уже почти наполовину без бинтов, но отчаянно хромающий на обе ноги. «Когда будет, не сказывал. А что вам-то за дело?»
«Тебя не спросили», —
разворачивая меня за плечи, огрызнулся Прохор.
моего окольца погодим. Ты, твое благородие, главное, сразу в атаку не кидайся. Поговори с ним по-родственному, с почтением, мягко да ласково. Глядишь и прислушается».
«Пока его ординарец к нам прислушивается», — напомнил я, и мы перешли на шепот. «Разумеется, мне в голову не взбредет повышать голос на собственного дядю».
«А в иных ситуациях стоило бы...»
«Прохор, да ты с чего вообще на него взъелся? Ну, увлекся старый Мерин молодой кобылкой. Тебе-то оно каким боком поперек горла встало? Его жизнь, его право. Да и дядюшка, если по совести, так еще мужчина в самом соку».
«Друг он мне давнишний», — сурово сдвинув брови, процедил мой денщик. «Не хочу позора на его седины. Так что либо ты его от женитьбы отговоришь, либо с хахалем тайным Маргаритиным разберешься».
«Это приказ?»
«Это просьба», — он поднес к моему носу тяжелый кулак. «Уж не откажи, сделай милость».
«Когда тебя так вежливо просят, выделываться же вроде и неудобно. Не то чтобы я его испугался, в конце концов он мой подчиненный, а не я его. Но в умении убеждать старому казаку тоже не откажешь. Да по большому счету этот таинственный воздыхатель младшей воронцовской дочки мне и самому очень интересен. Уж больно левую пятку колет при каждом его упоминании. Однако вот прямо сейчас важна другая задача. Спасение наших станичников. Прохор, мне Моня и Шлема нужны.
Да как где я их тебе возьму?
На кладбище.
Это как? Обернулся он. Ты, хлопчик, лесом бором не ходи, себе под нос не гунди. А поставишь приказ, я и выполню на раз. Все кладбище взрою, но упырей построю.
Смотри, надо сгонять за лесок. Туда, где могила почтальона, помнишь? Ну вот, откроешь люк и сбрось туда письмецо. Они после твоего визита изнутри решетку выставили, но конверт не застрянет. Я сейчас быстренько накорябаю. Моня и Шлема парни известные. Если что, бесоохранники им всенепременно наш конвертик передадут.
И каковую задачку я твоим упырям поставить должен?
Ночью бродят дозором вокруг села. Увидят чумчару... Ловят, заламывают руки, сдают тебе.
На развес?
Практически, не очень уверенно ответил я. Нам ведь только кровь нужна. Мясо — это их честная доля. Старый казак стиснул зубы, но спорить не стал. Понимал, что в определенных ситуациях и с чертом подружишься, ежели шибко прижмет. У меня же появились новые сомнения. С одной стороны, без этих двух кровопийц-патриотов мне одному нипочем не получится целое село охранять. Но с другой, ребята только у себя в оборотном городе под красивые личины прятаться любят. А здесь, наверху, предпочитают так и оставаться лысыми упырями, в рванине, с красными глазками, оттопыренными ушами, клыками наружу и грязнючими когтями на руках и ногах. Такими не только детишек пугать — ими взрослых мужиков до непроизвольного мокрого дела довести одной минуточки хватит. Да и собаки деревенские к ним давно неровно дышат. Как быть? Одни вопросы. На конюшню вернулись молча. Пока сидел, ждал ужина, солнышко катилось к закату, окрашивая далекий горизонт в красный и оранжевый. Длинные малиновые облака горели малиновым окоемом. Знать, завтра ветреный день будет. Прохор принес котелок с кашей на двоих. Есть не хотелось, но он, невзирая на мои протесты, заставил-таки проглотить ложек 5-6. Потом я обжег язык и уже на правах пострадавшего улегся на сеновале, сочиняя короткое, но емкое письмо упырям. Надо же было как-то заинтересовать обоих. Убедить прийти, рискуя головой, да еще всю ночь простоять на посту, охраняя от возможного нападения чумчар, мирный сон крестьян и казаков нашего полка. Любимую ими награду — человеческое мясо — я, естественно, предоставить не мог. Да они бы и не поверили после того, как я их жестоко с царским курьером кинул. Вот пойманных чумчар могу предложить смело. Да только кто их, молдаван, знает, придут они сюда ночью или нет? Это же нечисть безумная, беззаконная, по плану не действующая и никому не подчиняющаяся. Может, к полуночи толпой набегут, а может, до зимы и нос в эти края несут. Проблема, однако-с. Моня и Шлема, после долгих размышлений, вывел я. Никаких объяснений, никаких обещаний, ничего двусмысленного, только имена. Теперь они точно прибегут. Любопытство — наипервейший двигатель прогресса. Где меня искать, парни знают, не в первый раз в наших краях. Я торжественно передал записку Прохору, еще раз уточнил ему маршрут и задачу, напомнив, чтоб в сам люк больше не совался, застрянет еще. А кто его второй раз из трубы вытягивать будет? Старый казак покраснел, вырвал у меня бумажку и пошел седлать своего гнедого. Туда-сюда, если даже рысью, дело недолго, за час обернется. А мне, пожалуй, придется снова прогуляться до дядиной хаты. Не может же он в преддверии боевых действий слишком долго засиживаться в гостях у хорошенькой барышни. Славьте Господи, на закате наш батька-атаман соизволил прибыть. Рыжий ординарец как раз расседлывал его тяжелого жеребца во дворе. Рослый донец с широкой грудью и таким крупом, что на нем хоть шахматную доску раскладывай, отличался мягким и даже заботливым нравом. Героического генерала носил на своей спине так, словно чувствовал все его старые раны, перепады настроения, сопливость или усталость. Слушался малейшего касания колен или поводьев, не рвал с места, не ставил свечку и не задирался с другими лошадьми. На фоне несомненных достоинств этого коня добрейший Василий Дмитриевич напрочь забыл про капризного араба, позволив мне считать белого красавца своей полной собственностью. Что лично меня вполне устраивало. Да, кстати, араба тоже.
«Его сиятельство отдыхают», — строго прикрикнул рыжий. «Утром приходи».
«Утром поздно будет. Лопну», — попытался подоходчиво объяснить я. «Имею срочный доклад до нашего генерала. Удалось выяснить значение новомодного слова «стриптиз». Представляешь, как это повысит боеспособность всего полка в целом? Ведь поляки-то и не знают, а мы знаем. Сдавайся, Варшава, виват победе русского оружия, а мы до дома, до хаты».
«И что сие слово значит?»
«Не скажу. Военная тайна!» Значимо понизив голос, подмигнул я, и дядин хромающий ординарец неохотно уступил дорогу. «А куда бы он делся?» «Военная тайна — это как заклинание, открывающее двери и затыкающее рты. И вообще подавляющее большинство военных — люди простые, доверчивые, живущие по уставу и мыслящие по субординации. Легко с ними».
«А, Иловайский! Молодец, что зашел к старику!»
Я и пикнуть не успел, как бы лопнет, прижат, приподнят над полом и расцелован в обе щеки.
«Дядя, какая корова вас укусила? Что за телячьи нежности?»
«Да ведь люблю же я тебя, дурака, по-отечески!» Вновь сжимая меня до хруста в ребрах, разулыбался он. «Сердце теплом переполняется. Дождался и я весны под седые кудри. Эх, Илюшка, глупая голова, какую девушку проворонил! Но ничего, не стала она тебе милой женой, так еще, может, будет доброй тетушкой, а? А?»
«Я тоже вас люблю. Не хрустите мной больше, пожалуйста. Лучше в угол поставьте, ежели чем не угодил».
«Всем угодил! Всем!»
Дядюшка даже не подумал разжать руки, кружа меня по горнице в ритме вальса.
«Как Маргарита Афанасьевна на фортепианах играет! Пальчики тонкие так и порхают, и прядочка кудрявая на виске вздрагивает музыкально. Гляжу на нее, и налюбоваться нет сил. Веришь ли, племянничек?»
«Верю».
«Эй, да ты хрипишь! Не заболел ли?»
Я даже не ответил, просто не мог произнести ни слова. Из меня выдавили весь воздух, и если дядина эйфория продолжится еще минут пять, то поперед свадьбы будут похороны. К счастью, могучие объятия моего родственника разжались, и его заботливые руки нежно плюхнули меня на жесткую лавку.
«А как она на меня смотрит, когда мы с ее батюшкой о войне да о политике под кларет рассуждаем! Вот веришь ли, очи ее голубые так и горят, и жилка на шейке пульсирует, и грудь ее махенькая вздымается так сочувственно, и губки алые ровно лепечут что-то неслышимое. Ась, ты сказал чего вроде?»
«Так, прилепетал. Неслышимое!» — с трудом отдышался я, надеясь, что дядюшка не распознал мат по губам. Других слов для выражения моего эмоционального состояния просто не было. А этот старый мерин продолжал распускать хвост.
«Уж когда отъезжала, она в оконце возникла, да из комнатки своей ручкой эдак невиннейше помахала. У меня сердце-то и замерло в раз, а она за занавеску тонкой личико смешливое спрятала, только очи хитрющие видны, и заливается себе серебряным колокольчиком. Вот за что мне на зрелых годах такое небесное счастье, а?»
«Разрешить доложить?» Я кое-как встал с лавки. Дядюшка скучно зевнул и покосился на меня с неодобрением.
«Я ему о душевном полете, а он мне про службу. Пес с тобой, Лавайский, докладывай!»
Яркую и образную речь по поводу того, что я думаю об этом губернском романе, о таинственном ночном воздыхателе наивной Маргариты Афанасьевны и тайной болезни, напавшей на наш полк, мне удалось уложить в 3 минуты. Может, даже меньше, потому что по ее окончанию мне пришлось рыбкой прыгать в распахнутое окно, а вслед летел яростный рев обиженного в самую печень дяди.
«Арестовать охальника! Под замок! В кандалы! На бессрочную каторгу за такие слова! Рубль даю тому, кто эту заразу неуважительную ко мне притащит!»
Но вообще-то не буду врать, что весь полк так и ломанулся в погоню. Даже рыжий ординарец при всей собачьей преданности проявил достаточно ума, чтобы не нарываться к своим бинтам на дополнительные неприятности. Меня ловить себе дороже. Это все давно уяснили, а дураки в казаках надолго не приживаются. Логично рассудив, что искать меня будут, дядя по-любому скоро не успокоится, у Прохора на конюшне, я сделал финт ушами, попросту покинув село. Вышел за околицу и спрятался в лопухах. Двум-трем брехливым собачонкам показал зубы, они поджали хвосты, а мне оставалось только думать и ждать. Причем ждать пришлось недолго. К моему немалому удивлению, из ближней чахлой рощицы вышла под лунный свет сутулая фигура с характерно блеснувшей лысиной. Не узнать столичного жандармского чина было просто невозможно. Минутой спустя к нему присоединилась хромая сгорбленная старуха. «Ага, вот, значит, и бабка Фрося пожаловала». Они что-то быстро обсудили. До меня долетали лишь обрывки фраз, но догадаться, о чем речь, было нетрудно.
«Вайский, ну-ка, лет ломал!»
«То есть...» Чтобы там ни было, а крайне, как всегда, я. Лысый передал старухе какой-то пакет. Она ему 2 раза поклонилась, попыталась чмокнуть в щечку, чиновник не позволил, и они оба ушли в разные стороны, скрывшись в темноте. «Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд, бодро ляжками блестят, если снизу посмотреть, растуды мою в картечь». Пробормотал я, забытый Прохоров стишок воспоминаний о Париже. Можно, конечно, было бы попробовать упасть кому-нибудь из них на хвост, но смысл? Фальшивый жандарм, как я уже понял, имеет свои тайные ходы-выходы из прошлого в будущее, а там его ищи-свищи. Гоняться по ночному лесу за опытной кровопийцей и людоедкой Ефросиньей мало того, что небезопасно, так еще и глупо. Ну, допустим, поймаю я ее, и что дальше? Упрется бабка рогом, и никакими пытками из нее правду не вытянешь. А я, если честно, и пытать-то не умею. Не учат этому грязному делу в казачьих станицах. Христианская душа чужим мукам не радуется. Да и что-то внутри говорило мне, что будет лучше тут подождать. Мало ли чего еще интересного вижу. и ведь как будто в воду глядел. Именно мало, то есть практически ничего. Только двое грустных упырей в традиционных лохмотьях, виноваты вышедшие из кустов и переминающиеся с ноги на ногу.
«Вот пришли мы, хороший. Начинай».
«Чего?» — не понял я.
«Казнь египетскую, противоестественную», — кротко объяснил Моня, и они оба опустились на четвереньки.
«Чего?» — окончательно затупил я, силясь понять, что за казнь, почему противоестественная и почему именно мне надо во всем этом участвовать.
«Бесоохранники в кабаке нас нашли», — скорбно всхлипнул тот же Моня. «Отец Григорий нам письмецо твое прочел и...»
«Чего и? А ты чего чувакаешь?» — не выдержав, взорвался Шлема. «Батюшка сказал, что в письме два имени. Мое да Монькина. Стало быть, нам за все ответ держать. Исповедал нас, оборвал по башке, лохмотья грязные выдал, предупредил, чтоб громко не орали, ибо мученикам оно не к лицу. Че тянешь сибирского кота за пушистые шарики? Казни давай!»
На мгновение у меня перехватило горло от обиды и возмущения. Такой оголтелой смеси глупости и самоотречения я от них ни разу не видал. Что они там себе внизу навоображали? Кого они из меня строят? Да я за одну такую мысль просто убить могу! Я опомнился, лишь когда понял, что держу в ладони шашку отца Григория, и она сама ведет мою руку на склоненную шею Мони. «Тьфу! Вот же нечистая сила!» — бросив клинок в ножны, перекрестился я. «Бывает же такое наваждение! Подъем, братцы!»
«Че, казни не будет, че ли?» —
приоткрыл один глаз Шлема, тыкая братца локтем.
«Уж простите, Христа ради, если напугал зря. Какие там казни египетские? Мне от вас совет да помощь нужны, для того и звал». «Не будешь робить?»
«Да нет».
«А противоестественное?»
«Тем более нет».
«Ах ты ж гад!»
Шлема в порыве праведного гнева накинулся на меня с кулаками, но Моня повис у него на плечах.
«Пусти! Пусти, Монька! Я ему хоть разок перед смертью врежу! Напугало ж да! Мы сюда пришли, а он казнить отказывается! Мерзавец! Убью!»
Я дал ему побушевать минутку-другую, огляделся по сторонам, не слышит ли кто нашу перебранку, и только тогда дал ему в ухо. Довольный Шлем отлетел шага на три и поднялся уже с полным удовлетворением.
«Ну вот, теперь все честно, хоть не зря страхом мучились».
«Так ты что хотел-то, хорунжий?»
«Чумчару поймать».
Оба упыря заговорщицки переглянулись и подвинулись ближе.
«Иловайский, уточни, пожалуйста, речь идет об охоте на какого-то отдельно взятого чумчару или любой подойдет?»
«Любой, — решил я, — но лучше двух-трех».
«В полку кончилось мясо?»
Я молча показал Шлеме кулак. Моня оттолкнул друга и задал вопрос по существу.
«Будем ждать его в засаде? Или же попробуем выяснить, где их стойбище, и совершим набег?»
«Для набега у нас селенок маловато», — я задумчиво поскреб подбородок. «Жаль. Но пока попробуем отловить кого-нибудь прямо в окрестностях Калача. Они ведь часто сюда забегают».
«Дык, когда как?» — развели руками оба.
«Чумчарам закон не писан. Ежели разделимся, да по околице встанем, глядишь и заметим кого. Один на один с чумчарой справиться несложно. Вот если их больше трех-четырех...»
«Очень надо», — попросил я. «Делиться по-честному станем. Скольких бы не завалили, кровь мне, мясо вам».
«И куда тебе столько крови?
Дядюшка ванны принимать будет омолаживающие. По примеру, венгерской герцогини Эржбеты Батори. Хочет для своей крали на 17 лет выглядеть. Ну и потенцию, опять же». Моня со Шлемой вытаращились на меня, но спорить не стали. В конце концов, мяса всегда больше, чем крови, а значит, их доля выгоднее. Договорились общаться уханьем совы. Один ух — вижу чумчару, два уха — их много, идите на помощь, три уха — Их слишком много, и идите вы со своей помощью. На чем мы пожали друг другу руки, и упыри-патриоты бесшумно исчезли с глаз моих, один направо, другой налево. Я, соответственно, остался на прежнем месте, за что я был вознагражден визитом незваных гостей. Нет, увы, не чумчар. Из того же лесочку вышла странная парочка. Давно знакомая мне бабка Фрося и стройный высокий тип в черном плаще с белой манишкой. Сердце ёкнуло одновременно с уколом в левую пятку. А не тот ли это злодей, что моего дорогого дядюшки юную невесту отбивает? Надвинув папаху на лоб и придерживая ножны кавказской шашки, я быстро пополз вдоль плетня в надежде хоть что-то подслушать в их оживленной беседе. Но не успел я хоть как-то пристроиться, как мужчина вспрыгнул бабе Фросе на спину, и она бодрой рысью унесла его в степь за горизонт. Теперь ее только на арабском жеребце и догонишь, а мне далеко от села уходить нельзя. Я на чумчара хочусь. Ладно, в другой раз поймаю эту бодрую старушку. Уж боль мне интересно, кому же она теперь служит, чью сторону держит и за какой интерес. Ответа на этот же трепещущий вопрос я получить не успел, так как банально отвлекся на почесывание левой пятки, колола, зараза, словно 10 иголок сразу. Мне как раз удалось выпростать ногу из сапога, почесать, завернуть в портку и сунуть назад, как...
«Безвинял, хорунжий, ничего личного, просто бизнес, и ничего большего!» —
прошипел кто-то сзади, хватая мою шею в стальной и начиная душить без малейшего стыда и совести. «Нет, ну что ж такое сегодня творится? Мы не договаривались, что меня будут сразу убивать!»
«Не сопротивляйтесь, это будет не больно. Вы словно уснете!»
«Ага, разбежался. Миль пардон, но только у меня сна ни в одном глазу, уж простите великодушно. Левой рукой, удерживая локоть нападающего, чтоб горло не сломал, правую руку мне удалось опустить вниз и поймать злодея за... Как-то писал в свое время бессмертный поэт Александр Пушкин, впился ему в то место роковое... излишнее почти во всяком бое. Нападающий взвыл фальцетом и разом ослабил захват. «Мы же не сделаем друг другу больно, правда?» — спросил я, не оборачиваясь и еще крепче сжимая хватку.
«Не надо!»
«Почему?» — невольно переходя на его акцент, уточнил я.
«Больно, сука, скотину!»
Выразительно расставил все точки над «и» нападавший и одним прохоровским финтом перебросил его через спину кривым носом в ближайшие лопухи. Он бодро вскочил на ноги и кинулся было на меня, пылая местью. Однако сверкнувшая в лунном свете полоса кавказской шашки оказалась хорошим аргументом против скоропалительных действий. «Шашка вообще лихо охлаждает горячие головы, особенно если при излишней горячности они рискуют не усидеть на плечах».
«Ты кто? Вампир в пальто?»
«Йоу! Я потомок самого Цепеша Румынского. Меня боится весь цивилизованный мир. Мои клыки внушают страх. Мой вид — благоговение. Мой взгляд — трепет. Ты почему не трепещешь?»
«Так я казак. Видать, недостаточно цивилизован. Пришлось честно повиниться мне. Вот только непонятно, на кой ляд ты сюда из самой Румынии приперся? Мы тебя звали?
Кто звал, кто платил, не твое дело».
Вампир, облизываясь, попримеривался обойти меня справа-слева, но кинуться не рискнул.
«Покуда живи, а мы еще встретимся».
Свистнула шашка, он отпрыгнул, потеряв половину своей роскошной манишки. «В следующий раз голову снесу», — жестко предупредил я. «А узнаю, что вокруг Маргариты Афанасьевны вился, так нагайкой отважу, что до родных Карпат будешь лететь, свистеть и радоваться».
«Свидимся, казак!»
Вампир попытался плюнуть в мою сторону, но не попал, топнул ногой, и словно из-под земли выскочила взмыленная бабка Фрося. Глянула на меня тоскливым взглядом, молча подставила кровососу спину и вроде бы даже всплакнула,
галопом унесясь прочь. Что ж за интриги такие? Может, зря я на нее плохо думал? Может, бабка не по своей воле, а ее заставили? Уже и сам не знаю, чему да во что верить. Отдышался, огляделся по сторонам. Никто ничего не слышал, на шум драки не набежал. Тише, Божья благодать! Небо усыпано звездами так, как только в степи бывает, от края до края, словно кто на темно-синий бархат горсть разноцветных алмазов щедрой рукой выпростал. Ведь не скажешь, что одна звезда на другую похожа. У каждой свой цвет, своя цветная искорка и даже настроение свое. Иногда кажется, вот век бы так стоял на широкой ладони степи, задрав голову, досмотрел, как серебряное течение Тихого Дона отражается в плавном разливе Млечного Пути. И бог с ними, со всеми земными хлопотами, когда там, наверху, такое безмятежное великолепие. В размышлениях о высоком и вечном я так и побрел себе ночным дозором вокруг всего села. Калач на Дону мирно спал, судя по редкому и ленивому гавканью собак. Даже они давно разлеглись по будкам, спрятали морду под хвост, свернувшись калачком, и смотрели свои собачьи сны. Дул легчайший ветерок, доносивший прохладу с реки. Воздух пах ночной свежестью, полынью, душным запахом, впитывающейся в землю крови.
— Что?
— Мать вашу за ногу! — взвыл я, бросаясь в дальние кусты, где оба моих упыря, сыто отрыгивая, догрызали последние желтые косточки.
— Мы ж договорились, оглоеды!
— А? Чё? Когда? —
заявил Шлема, а Моня, раскинув руки крестом, упал передо мною на колени.
— Не губи, Лавайской! Увлеклись мы, перебрали! Шлемка, когда голодный, себя не контролирует! А Чумчар совсем маленький был, один раз куснуть!
— Да хоть один раз нюхнуть! Кровь-то вы почему мне не сохранили?
— Ты чем слушал, Харунжий? Манька ж ясно сказал, увлеклись мы! —
ковыряя щепочкой в зубах, бросил Шлема. И этого я уже спустить не мог. За шашку не хватался, а вот с нагайкой отвел душу. Два упыря-патриота бегали от меня, как носки педаренные, но я не отставал.
— Ай, мама, больно! Чё сразу драться-то? Вон, а Моньку бей, он интеллигент, от них все беды! —
Илюшенька, не надо, не по голове. А, впрочем, у него там все равно мозгов нету.
— Чё ты сказал, лысый?
— От лысого слышу.
В общем, последовавшая за этим дежурная драка между упырями меня не удивила. Я отдышался, сунул плеть за голенище, плюнул в сторону этих двух умников и не спеша обошел по кругу все село. Увы, в левую пятку ни разу не кольнуло, а, следовательно, никакой опасности впереди не ожидалось. Чем ближе рассвет, тем меньше шансов поймать еще хоть одного чумчару. Зато родилась здравая мысль побеседовать с Федором Наумчем. В самом деле, если зараза проходит через слюну чумчар, то жутко интересно, кто же это нашим казакам пальцы лизал, да так что они этого не заметили. Может, собака какая бездомная? Или корова языком? Или еще кто не особо затейливый? Пусть бы доктор всех больных порасспрашивал на эту тему. Надо бы найти первого зараженного и... Но, собственно, найдем мы его, и что? Все равно зараза уже пошла по рукам, а единственного чумчару за сегодня схорчили мои же, черт побери, приятели. Поняв, что больше мне тут нечего ловить, я строевым шагом отправился на конюшню, где, по идее, меня должен был ждать заботливый денщик. Увы-увы, Прохора на его тулупе почему-то не оказалось. Зато меня у ворот взяли под белые рученьки четыре плечистых казака».
— Извиняй, Харунжий, но то по приказу атамана. Сам пойдешь, али локти заломить?
— Сам пойду, — взвесив все за и против, решил я. Не хватало еще из-за дядиных капризов со своими же станишниками из полка отношения портить. Тем более, что не факт, удастся ли мне раскидать всех четверых. А если раскидал, дальше-то что? В бега подаваться? Нет уж, здесь родился, здесь живу. Здесь и помирать буду. Только желательно попозже, не сейчас. пока других дел полно. Не до старухи с косой. Благо и казаки поняли меня правильно, не делая ни малейших попыток прибавить мне скорости коленом, отобрать кавказскую шашку или хотя бы усмехнуться в спину. Я для них, конечно, всегда останусь генераловым племянничком, но полк — это всегда одна большая семья. Как бы к тебе ни относились, а в беде не бросят. Впал в немилость к начальству, с кем не бывает. А вот добивать и злорадствовать не принято.
«Слышь, Харунжий, так чем это ты, Василий Дмитриевич, так не угодил?» «Пьют зело?» — грустно покачал головой я.
«Бик, кто же не пьет?» —
философски поддержали разговор мои конвоиры.
«А вот бывает, будто ты ему в что в воду льешь, заради его же здоровечка».
«Лью, но святую, чтоб бесов изгонять. А то он при мне их сапогом на столе бьет, да никак попасть не может». Со стороны комедия, но ведь с другого ракурса столько чашек да блюдец переколотил. Три сервиза сложить можно было.
— Нечто так уж злоупотребляет, — не поверили мне.
Я на миг призадумался, а действительно, стоит ли так бесстыже клепать на родного дядю. Потом все-таки решил, что стоит. Катенька говорила, что пожилым людям надо ежедневно сердце тренировать, типа профилактика инсульта. Так что вперед, Харунжий Иловайский, продолжай доводить знаменитого дядю генерала. Ему оно, по большому счету, только на пользу.
Еще как! Тайком пьет, по-черному. Как встанет на пробку, так неделями не сковырнешь. Днем еще держится, совесть не пропил, а по ночам глушит. В гавань, в стельку, в доску, в зюзю, в никакую, в дрова, в хлам, в скрень, в Митсубиси.
«В чё?»
— вздрогнув, вытаращились казаки. Последнее слово я у своей ненаглядной слышал, но точного значения сам не знаю, поэтому и на объяснение размениваться не стал.
«Да чтоб меня сухой ольхой на Карибском перешейке пришибло, если вру!»
Как вы понимаете, клятва такого рода мало к чему обязывает. Где Кариба, а где я? Но на наших станичников это впечатление произвело. Они люди простые, университетов не заканчивали, академическим образованием не отягощены, мышление незамутненное, детское, искреннее.
«Ты уж на нас не серчай, Харунжий!»
Поочередно пожали мне руку все четверо, распахивая двери в затхлый сарай на заднем дворе дядиной хаты.
«Приказ есть приказ. Уже посиди тут до утра, поди, Василий Дмитриевич-то на трезвую голову сам тебя выпустит».
«Храни вас Бог, братцы, за вашу доброту!» — низко поклонился я и, указывая пальцами на светящиеся оконца, добавил. «Вон, гляньте, что творит в алкогольном дурмане!»
Казаки невольно придвинулись поближе, прячась под подоконником и вслушиваясь в невнятное дядино бормотание.
«Кровь, любовь, морковь, бровь. О, бровь! Не суровь на меня, енту бровь. Я ж... я ж... и чего ж я? Тьфу, да никакая я не ж...
Сквозь тонкую занавеску было видно, как генерал отхлебывает из кружки. Большего станичникам и не требовалось. Все, чего надо, своими глазами увидели. Завтра же утром дяде будет, мягко говоря, не до меня грешного».